Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 19 година. І ми фактично розпочинаємо трьохденні реколекції з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, ваше
присутнє. Навіки слава.
Надзвичайно радий бачити вас в цій студії, говорю від обличчя абсолютно всіх наших слухачів. Деякі з них зараз приходять до нашої центральної студії, до нашого центрального офісу, а ми робимо таке попереднє флеш-інтерв'ю, щоб розпитати його про священство, з якими емоціями він їхав на Радіо Марія і що, власне, означає для самого єпископа провадити реколекції саме на радіо? Адже знаємо, що його преосвященство не так давно для священників проводив і для монахинь, і взагалі для багатьох сильних світу цього реколекції, от на радіо ще, здається, не було. Я ж не помиляюсь, ваше преосвященство.
На цьому радіо не було?
Не було.
А на радіо Марія в Польщі.
Ага. Розкажіть, будь ласка, про досвід уже проведення радіо Марія в Польщі.
Там було в другому формації.
Ну?
Там була одна парафія приймала реколекціоністу і Радіо Марія транслірувало реколекції з одного храму. А тут новий досвід, тому що я в вашому студії перший раз. І сьогодні я дуже радий, що можу побачити студію, як все працює весь колектив. І я дуже хочу подякувати тим, хто молився, щоб я доїхав здоровий.
Молились, ваша професія.
Останнім часом забарахліло там щось в горлах і не тільки. Но у мене поки все ж нормально. Я думав навіть так, що якщо не зможу нормально говорити, то що заспіваю. Но думаю, що за співом могло бути гірше. І перший раз дивлюся на студію так зблизька, чую в Радіо Марія голос, звідси програми. І дуже мені приємно, що можу побачити, як апаратура виглядає, як це все функціонує так зблизька. І я вдячний, що можу бути з вами разом і молитися тих три дня, як приготування до Різдва Христового.
Ваше Преосвященство, пам'ятаю, що в одному з наших попередніх інтерв'ю в ефірі програми «Архіпастор відповідає», ви зазначили, зокрема, наступне, що найкраще в рік милосердя зосередитись на генеральній сповіді. Ви до цього запрошуєте і залучаєте. Сьогодні в контексті року милосердя ви будете провадити цю конференцію в контексті п'яти умов доброї сповіді. Скажіть, будь ласка, чому саме цю тему ви вирішили обрати для реколекції?
Тому що, як я хочу бути подібним до Милосердного Отця, то, по-перше, я маю бути з ним в повній єдності. Навіть маленький гріх не може перешкоджувати в цьому. То значить, добра сповідь. А добра сповідь, то має бути всі п'ять варунків, п'ять условій цієї сповіді. І сьогодні постараюсь поділитися роздумами на цю тему, а завтра зробимо такий генеральний іспит сумління, совісті, як приготування до цієї сповіді. Тому що в цей рік милосердя головне завдання християнина – поєднатися з Богом і побачити, що перешкоджує мені бути близько Милосердного Отця.
Як правило, що це?
Гріхи. Гріхи, яких, може, я не побачив, тому що не старався дуже так вникливо дивитися на історію мого життя. Легше дивитися на життя других, оцінювати, бачити навіть маленькі помилки. А дуже неприємно, ця процедура не дуже приємна, але треба її пройти на початку року милосердя, щоб подивитися на себе і знайти то, що десь там в куточку мого серця гниє.
Ваше Преосвященство, як ви гадаєте, от зараз прийде дуже багато, насправді, молоді, по-перше, я так думаю, в наш офіс, і переважна більшість, з яких буде молодь, чого, можливо, сучасним молодим людям бракує для того, щоб, врешті, правильно сповідатися, на ваш погляд? Що це? Ну, незнання чи просто от такий світ сучасний, він відтягує від себе?
Я так думаю, що перше головне, що нам потрібне, це відвага. Угу. Молодь, по суті, вона щира. Вона так у світі, коли ми з нею спілкуємося, і хто близько є молоді, вчителі можуть це підтвердити, що вони дуже щиро говорять, як воно є. І молодь, якщо відважається йти на сповідь, я думаю, що тільки ця відвага потрібна, а там просто говорити так, воно є. Не робити бантиків на гріхах, а їх так, як молодь вміє рубати прямо, щиро. От як є така сповідь, це дуже добре.
От ви сказали слово «відвага», і я, можливо, трошечки забігаю наперед, але так передчуваю від молоді запитання. Ой, владико, а що робити, коли з одним і тим же, і до одного і того ж священника ходити? Як тут бути?
Священник – людина. І він також часто сповідається, і він також працює над своїми помилками, змагається зі спокусами. І ніякий священник не буде здивований, що хтось до нього приходить багато разів, тому що Отець Небесний хоче нам багато разів прощати, і священник, як кожен закінчив семінарію, він це дуже добре знає. Сам часто сповідається, і він знає добре, що Ісус очікує на нас дуже часто. І перший лік на недоліки духовні, то є часто сповідь. Лукавий дух хоче мене штовхнути в болото, і коли я дуже швидко з цього болота стаю, моюся в таїнстві і приходжу до Ісусу, це виграна Бога в мені. Бог побіждає. Лукавий дух програв. І коли за кожним разом я дуже швидко піднімаюся і йду до Господа, лукавий дух відстає тоді. Він другим способом буде нас спокушувати, але цей спосіб спокуси, через яку він нас мучає деякий час, він залишає.
Ваше Преосвященство, буквально за пару хвилин ми розпочнемо молитву «Розарій таємниці радісні». Будемо молитися, дорогі слухачі, з вами. Тобто просимо вас телефонувати одразу з того моменту, коли розпочнеться вже знак Христа, який вчинить безпосередньо владика Ян Собіло. Ми будемо вас долучати сьогодні, завтра і в середу. Але ще маю таке одне коротеньке запитання по змісту, але по суті дуже глобальне. Яким чином, владико, ви рекомендували нам би правильно слухати ці реколекції, щоб якимось чином максимально точно розуміти те, що ви говорите, і почути, підчерпнути найкориснішу інформацію з того, що буде лунати під час цих трьох діб?
Так як я сам стараюсь переживати Адвент, що головне, щоб Господь міг говорити до мене, щоб я відчував дію Святого Письма, Слова Божого, то, по-перше, виключити в наших домівках те, що не потрібне, те, що нам перешкоджує в молитві, в роздумах, щоб було трошки тиші, щоб я міг дійсно походити, подумати, щоб це слово, яке я почую, я міг його так перекрутити через голову та через серце. Тобто трошку спокою організувати собі, а все остальне зробить Господь.
Ну що ж, проінформуйте своїх рідних, знайомих, що на ці найближчі півтори години вас краще не чіпати, або ж ще найкраще візьміть їх з собою, отак от правильніше. Буде з нами у цей час флеш-інтерв'ю, є і буде владика Яна Собіло, з яким буквально за кілька миттєвостей зорганізовуємо реколекцію, проєкції сумісно з телебаченням «Віковічного слова» та радіо «Марія». Тож за кілька миттєвостей молитва, таємниці радісні, розарію. А за це флеш-інтерв'ю я надзвичайно вдячний єпископу-помічнику Харківсько-Запорізької дієцезії Яну Собіло. Щира вам подяка і слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, дякую.
Дякуємо вам. За кілька секунд, хвилин, можливо, почуємось знову.
Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Зараз ми знаходимося в студії Радіо Марії сумісно з телебаченням «Віковічного слова». Проводимо реколекції з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло, якого я і ми всі тут, які в студії знаходимося, вітаємо. Слава Ісусу Христу!
Ваш. Навіки слава!
Отож, проводимо реколекції, які присвячені в цей рік милосердя п'яти умовам доброї сповіді. Пам'ятаю, як владика під час одного з наших інтерв'ю сказав, що в цей рік милосердя дуже важливим є провадити для кожної особи, навіть для таких дуже потужно практикуючих, генеральну сповідь, не робити таку захланість духовну. Зараз час для цього сприятливий. Ну, а яким чином найкраще цю генеральну сповідь провадити? Владика за допомогою цих п'яти умов сповіді зараз нам добре пояснить. Після чого, дорогі слухачі та ті, хто завітав до студії Радіо Марія, ви зможете поставити своє запитання на цю чудову актуальну тему. Будь ласка, ваше Преосвященство.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Якщо я би закашляв, то можна музику включити, щоб... Ну, надіємося, що з допомогою Божою зможемо вместе пороздумувати. Буду говорити конференцію на русском, тому що однажды в Запорожье я щось хотів сказати так на встречі по-українськи, чисто, і говорю, а тепер нам переведіть це на понятный язык. Год Божьего милосердия, юбилейный год, это великая возможность для нас, это дар для меня, для каждого человека. И думаю, что Папа Франциск, это мистик нашего времени, и в очень многих моментах его понтификату мы видим это. Даже то, что поставил статую Архангела Михаила в садах ватиканских, и это связано очень тесно с видением Папы Леона XIII. И приближается огромная такая, можно сказать, волна и зла, и эту волну может остановить только Божье милосердие. И каждый из нас в этом участвует. Это милосердие должно пройти через меня, через мое сердце. Бог дал человеку вольную волю и хочет все дары и благодати дать нам через Марию. Мария передает наши сердца, и очень много зависит от меня, насколько я приму этот великий дар Божий. И поэтому, так как начинаем литургию, святую литургию от акту покаяния, то есть прошу Бога, чтобы Он меня очистил, хотя я после исповеди, но как один духовный отец говорил, что расстояние от исповедальни, от конфессионала до алтаря есть достаточно длинным расстоянием для того, чтобы успеть согрешить. А то я что-то подумаю, а то что-то увижу. То есть постоянно нуждаюсь в очищающей силе Божьего милосердия. И начиная год милосердия, в начале нужно нам прежде всего примириться с Богом. Попросить Небесного Отца, чтобы Он меня очистил. Он это очищение, Отец Небесный, приготовил для меня в Иисусе Христе. Ранами Иисуса мы исцелены. И моя задача только прийти на Голгофу под крест И нужно сделать 5 шагов, чтобы Бог Отец, Он хочет дотркнуться моего сердца, но я должен прийти. Много от меня не требуется, просто щиро, отважно прийти, увидеть, что Бог Отец открывает доброту своего сердца, чтобы мне помочь исцелить, очистить, поднять и дать мне прекрасную перспективу. И поэтому, когда мы все готовились к первому причастию, первой исповеди, кто-то в детстве, кто-то немножко позже, мы проходили этих 5 условий. Нужно было их однажды выучить наизусть, чтобы сдать экзамен до первого причастия. Но эти условия, они хорошо, если бы мы себе их напоминали постоянно, потому что отсутствие одного из этих условий парализует всю исповедь. Если не будет хотя бы одного из них, уже исповеди, по сути, и не будет. И мы, может быть такая ситуация, что я пришел на исповедь, поисповедовался, и возвращаюсь после этой исповеди, и чувствую, вроде бы поисповедовался, но чувствую тягость, что-то нету духовных крыл, что-то все равно лежит, что-то не хватает до полной радости. Поэтому, если есть 5 условий доброй исповеди, я действительно их выполню 100%, действительно после такой исповеди хочется летать. Где-то сердце выплескивается такая великая радость духовная, которой не сравнишь ни с какой радостью этого мира. Поэтому первый ворунок умова доброй исповеди – это есть испыт совести, испытание совести. Очень важно, чтобы я не прибежал на исповедь, и что во время исповеди вспомню, то хорошо. Что не вспомню, знак, что не надо. Нет, Бог знает все мои грехи, и нужно здесь усилие мое, что я действительно знаю, что я много нехорошего сделал перед Богом, перед людьми, и хочу это вспомнить. Не потому, что Бог сидит и контролирует, и записывает, ага, тут он что-то не хочет вспомнить. Нет, Бог ждет моего откровения, моего доверия. Бог хочет меня очистить. Бог хочет, чтобы я все, что некрасивое в моем сердце, Ему отдал. То, что я могу Богу отдать, то, что мое, это мой грех. Все, что хорошее, это Божья благодать. Он мне помог, Он мне поблагословил. Бог есть в нас причиной и хотения, и действия. То есть мои даже хорошие думки, это есть Его дар. И то, что чисто мое, это мой грех, моя неверность, моя неправда, моя нечистота, мои подозрения, целый ряд грехов. Вот это действительно мое. И Отец Милосердный в этом году милосердия особенно хочет этот большой мешок, который меня к земле давит, хочет это все снять с меня. Поэтому моя задача понаходить все эти ненужные вещи, которые отягощают мою совесть, кинуть в этот мешок и отдать Небесному Отцу через руки, пробитые на Голгофе Спасителя Иисуса. И очень помогают нам в этом испытании совести разные издания. Много из молитвенников, много книжочек, буклетиков, где можно прочитать хорошие испытания совести. Однажды перед Рождеством исповеди в храмах, и 2 соседа пришли поисповедоваться, стоят в очереди, и один говорит: «Юзик, дай мне молитвенник, бо есть еще много людей перед нами в очереди, дай мне молитвенник, то я почитаю себе испытание совести». А Юзик говорит: «Саша, я книжечки не читаю, Ну а как ты готовишься? Я перед тем, как иду в храм, немножко понервирую жену. И она, когда звает, то напоминает мне все мои грехи, как мы познакомились по сегодняшний день. И я помню тогда все и иду на исповедь. Идет речь о том, чтобы в испытании совести поковыряться в своем сердце, своей совести. Легко нам искать грехи, и мы их очень хорошо видим в других. Как мой сосед, как мой близкий, как муж, как жена, как они себя ведут. И целый ряд мы могли бы этих грехов показать и перечислить. И Иисус хочет, чтобы я занялся своей совестью. Чтобы... Это очень неприятный процесс. Действительно, он до удовольствия не належит. Это процесс ковыряния своей совести и поиск моих негативов не есть удовольствием. Но нужно это пройти. Так как идем к зубному врачу, это не есть удовольствие, но я иду, потому что без этого будет не больно, ноет зуб. Я должен эту процедуру пройти, так и здесь. Приготовиться к доброй исповеди, то есть поковыряться в своем сердце. Понаходить там много вещей. И в этом году, особенно в милосердном году, нужно мне глянуть еще на всю жизнь. Потому что, может быть, с какого-то греха я сам себя оправдал. Какой-то грех был, я его не заметил. А прошло много лет, я увидел, что я виноватый в чем-то. Есть корень греха. Вот этот корень греха я могу найти после многих лет хождения в церковь и исповеди. Поэтому в милосердный год Господь дает мне возможность очень глубоко покопать лопатой такой духовной, перекопать огород моего сердца и понаходить эти все корни, которые остались. Я их не выдернул, не считал, что это проблема, а они приносят плохие плоды и засоряют огород моего сердца. Поэтому испытание совести – это первое условие доброй исповеди. Чтобы не оставлять себе такого самооправдания. А я в основном-то себе знаю. Вот есть там 5-6 грехов таких дежурных, я их скажу, как обычно. Потому что, когда почитаешь перед исповедью хороший молитвенник с хорошей подсказкой, с вопросами, найдешь очень много грехов. Помогает тоже бумажка и ручка. Иду на исповедь, беру себе бумажечку или блокнотик и вспомню грех. Записал. Завтра вспомню еще какой-то грех. Может, с юности, с детства. Записал, спрятал, чтобы никто не нашел. Опять нашел грех. Записал. Я иду на исповедь и спокойно не переживаю, что даже если я его вспомню, этот грех, что я забуду его сказать. Потому что это... Еще более высокий комфорт, когда я знаю, что действительно то, что я себе вспомнил, то, что нашел в моем сердце нехорошее, я смог это Иисусу принести и выговорить этот грех и попросить исповедника, чтобы дал мне наставление. Второе – каяние в грехах, сожаление, раскаяние в грехах. Бывает категория грехов, за которые мы соглашаемся с церковью. Да, я знаю, что вот это есть грех. Я знаю, так написано в катехизисе, это я знаю. Но такого глубокого раскаяния нету. И даже может где-то через голову проскочит мысль, что если бы появилась такая ситуация, аналогичная в моей жизни, обстановка, возможно, я бы согрешил еще. И здесь очень помогает нам размышление, нужно иметь немножко времени и размышление над распятием Иисуса. Взять себе или иконку распятого, или поставить крест перед собою, просто в доме, сесть возле стола, и увидеть, что в этих гвоздях, эти гвозди – прибитий Ісус ко Христу гвоздями, это реально мой грех. Также тот грех, из-за которого еще пока у меня в сердце отсутствует полное раскаяние. Не чувствую, что я так сильно изранил моего Иисуса. А когда смотрю долгое время на Иисуса, и когда размышляю о Его страданиях, появляется в сердце, что-то там начинает таять, что-то там происходит, что действительно вот этот грех, он изранил очень сильно Господа. И Иисус реально за этот грех страдал на Голгофе. Из-за последствий этого греха, возможно, пострадали люди. Пострадал я также, как грешник, только лукавый дух очень хитро прячет перед нами последствия грехов. Бывает категория грехов, что сатана не хочет, чтобы мы увидели последствия. Нам кажется, все нормально, я загрешил, мир не завалился, все живут, все крутится так, как до того. Нет проблемы. А есть проблема. Только лукавый прячет ее для того, чтобы насобирать, и потом демон обрушивает на нас очень большую гору неприятностей. Поэтому очень важно, чтобы мы посвятили время на раскаяние. Даже если кто-то приготовился к исповеди, посвятил время, пораздумывал, усилия сердца очень большие вложил в то, чтобы прийти к раскаянию, сердечному раскаянию, и говорит, все равно где-то там нету того, что бы я хотел. Нету этих душевных слез, на которые я ожидаю. Все равно иди на исповедь. Только на исповеди скажи священнику. Вот я согрешил тем, тем, тем и тем. А вот за это сложно мне добиться у самого себя сожаления, сокрушения. Озвучить это священнику. В этот год милосердия священник поможет тебе увидеть дорогу, каким путем можно прийти к глубокому раскаянию. Священник поможет в этом. Очень важно, чтобы мы также в исповеди озвучили, что вот за этот конкретный грех у меня в сердце нет раскаяния. Теоретически я знаю, что я совершил грех, но сердце не плачет. И священник тебе поможет разобраться в этом. Але главное тоже, чтобы до того, до исповеди, мы нашли время для того, чтобы увидеть в ранах Иисуса следы моих грехов. Особенно, чтобы увидеть следы греха, из-за которого я не ощущаю жалу, сокрушения. Третье. Постанова выправиться. Постановление больше не грешить. Это очень важно. И некоторые спрашивают, а почему нельзя исповедоваться тем, которые без шлюбу, без венчания живут? Потому что нету третьего условия. Потому что если человек согрешил с кем-то, и он раскаялся, и возвращается домой, возвращается в условия, где может выстоять. Если мужчина с женщиной живут вместе, они не венчаны, они не имеют права к телу друг друга. Но если они живут в одной квартире, то даже теоретически не могут сказать, что мы больше не будем грешить. Потому что близкий контакт, когда крутятся по одной квартире или еще ближе, очень сложно было бы им даже теоретически только сказать это. Это невозможно. Поэтому это третье условие, зачем оно есть? Для того, чтобы меня смобилизировать, чтобы я удалил из моей жизни причину греха. Я дам пример. Однажды я читал хорошее свидетельство молодой женщины, которая работала, закончила высшее заведение и была очень талантливой, и взял ее директор, чтобы была секретаршей. А у директора была жена, дети, двое детей. Как она рассказывает в этом свидетельстве, складывалась работа очень хорошо, она была очень компетентной работницей, очень поддерживала директора, он мог на нее оставить много вопросов для решения. И говорит, она имела такую, действительно умела увидеть даже то, чего он не видел. Он ее очень ценил. И одновременно время сработало в такую сторону, что он, она ему очень понравилась. Он ей... И потихоньку она увидела, что все идет не в ту сторону. Была верующей, а сердцу не прикажешь. И увидела, что нужно сделать очень конкретный выбор, и нужно ей очень много отваги. Подошла к нему и говорит так: «Мне здесь очень хорошо, потому что и работа мне нравится, и ты мне нравишься, и деньги хорошие, все отлично. Но я боюсь за себя и за тебя, за твою семью, за твою жену, за твоих детей». Поэтому ухожу, оставлю работу, некоторое время была без работы, потом нашла гораздо хуже работу, но Господь не дал ей пропасть, и потом наградил ее еще более глубокими духовными впечатлениями в вере и в молитве. То есть вот это называется постановление «больше не грешить». Что когда я вижу, что появилась ситуация, и браться нужно за молитву, и отважно урезать вот это все так, как топором, и Господь потом награждает. Потому что без этого была бы, возможно, трагедия и для нее, всю жизнь бы себе испортила, и, возможно, его семья тоже бы пострадала. Поэтому и постановление больше не грешить. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы убрать то, что тянет меня к греху. Теперь в год милосердия тоже нужно вспомнить себе о всех привязанностях. То, что, как говорят, легко мне дается, в плохом смысле, и очень сильно начать работу. Поэтому здесь будет вопрос, например, кто-то курит. Что я сделал за последние годы, как я хожу в церковь, чтобы не курить? Сделал ли я хотя бы маленький шаг, или себя уже оправдал? Вот это моя слабость, ничего страшного. Эти курят, вот я курю, это не самый страшный грех. Что я сделал для того, чтобы действительно даже в маленьких грехах получить освобождение? То есть Господь сегодня, в этом году, призывает меня, чтобы я потрудился над вот этим третьим. Постановление больше не грешить, даже в маленьких вещах. В больших грехах легче. Очень сильный грех, я вижу, да, он меня придавил к земле, мне очень плохо. Я вою, кричу, Бога хочу хватануть, чтобы Он меня поднял, Он меня поднимает, и я потом даже боюсь смотреть в эту сторону. Иисус хочет, чтобы мы так же само подошли к вопросам наших повседневных грехов. Если я оправдал себя и говорю, это не проблема, это моя часть характера, я в этом буду все равно, главное, чтобы я в большом не грешил, я буду стоять на месте. В этот год милосердия Бог Отец хочет, чтобы я восстал даже с маленьких, моих слабостей. Он хочет дать мне силу. Маленькие неверности, маленькие проколы, маленькие привычки, но нехорошие, я должен подвергнуть ежедневной работе и искать пути и помощи, которые Господь мне дает для того, чтобы освободиться от этого. Четвертое. Щира споведь. Очень важно вот это слово «щира». Щира, треба все сказати. Кто-то скажет, ну, Бог видел мой грех, Он все видит. То если Он видел, ну, то я так скажу немножко, чтобы не обязательно священник все понимал, потому что мне со священником нужно потом еще общаться, может, он знакомый. А что он подумает, то, может, каким-то способом сделаем упаковку на этот грех, бантик вот такой красивый. Я этот грех принес, но его немножко украсил, чтобы не так брутально не выглядел, чтобы священник не испугнулся. И будет и перед Богом в порядке, и я со священником буду более-менее деликатно. Это искушение лукавого духа. Сатана нас искушает дважды на один грех. Первый раз – на, попробуй. Попробуй, как это вкусно. Но действительно, а потом проглотил очень, очень горько. А потом сатана второй раз искушает раз, второй раз. Говорит, зачем будешь озвучивать вот эту, то, что ты сделал, да, проглотил такое невкусное. Зачем это священнику нужно? Или промолчи, или так украс, чтобы священник даже не разобрался, о чем речь. Он второй раз нас искушает на тот же грех. Раз, чтобы согрешить, а второй раз, чтобы его не озвучить в исповеди. Или озвучить так, чтобы никто ничего не понял. И вот это есть победа лукавого духа. Он нас искушает даже во время подготовки к исповеди. Промолчи, не скажи ничего страшного. Скажи так, чтобы никто ничего не понял. Бог знает. Вот это очень большая хитрость лукавого. Поэтому это слово «щира споведь». Может быть, споведь, после которой уходим и очень грустно, и чувствуем, что практически ничего не вырешилось. И в этот год милосердия Отец Небесный нам хочет напомнить в этом плане несколько вещей. Первое, что священник, каждый исповедник, это такой же человек, как и ты. Нас лукавый дух искушает так само, как любого человека, даже больше. Священник способен на грех не только на такой, как ты, а еще хуже. Один святой говорит, что возле каждого человека стоит один злой дух. Священника искушает семь злейших духов. Можете себе представить, если семь злейших духов, какой ранг искушений есть предложен священнику. Поэтому не нужно переживать, что священник удивится каким-то грехом. Потому что мы знаем, что я способен как человек, если не буду молиться и буду делать проколы в духовном плане, я способен на очень большие падения, на гадкий мир, очень плохие поступки я способен. Если мне что-то хорошее удалось, то только благодать Божия это сделала. Поэтому никакой абсолютно священник никогда не удивится какому-то греху. Это первое. Второе. Даже если после исповеди, в которой мы откроем самую темную сторону нашей жизни, и потом встречаемся с этим священником, он никогда не даст нам познать, что что-то там с исповеди. Он еще носит сердце или выражение лица. Здесь и такого быть не может. Во время приготовления к рукоположению в духовных семинариях смотрят прежде всего, сможет ли вот этот человек, кандидат на священника, держать тайну. Священник не может сказать не только грехов, но и никакой другой информации из исповеди. Поэтому полное доверие. Священник радуется, когда видит, что действительно человек принес очень темную сторону своей жизни, страшные грехи, и священник радуется, что он стал свидетелем великого освобождения души человеческой. Аж ему прямо легче, что он, как бы то он освободился от этих грехов. Они прошли через него, он их отдал Богу, и Бог через священника излил огромную очищающую благодать. И поэтому важно, чтобы исповедовать каждый грех, абсолютно каждый грех, без мысли, что подумает священник, чтобы лукавый дух меня не обманул второй раз. И очень важно, чтобы в этом процессе, тут идет же речь о самой исповеди, когда я подхожу к конфессионалу, к исповедальни, чтобы я попросил даже короткими словами Духа Святого о дар отваги, мужества. Духу Святый, я иду, несу список грехов или на бумажке, или в памяти. Духу Святый, дай мне отвагу все сказать, чтобы я не начал тут ничего хитрить, чтобы я не начал ничего бояться. Ты, Духу Святый, помоги мне. Вот это короткое воззвание. Дай мне отвагу. Позволь мне высказать все так, как оно было на самом деле. Потому что Бог Отец действительно знает и видел каждый мой грех. И опять может кто-то спросить, ну то почему Отец упирается, что все-таки нужно это все озвучить? На примере вам покажу. Мама остается с ребенком. Папа пошел на работу, мама с ребенком. Маленький. Только начал ходить, но все понимает, уже начинает хитрить. Мама говорит, слушай, я иду в магазин. Я сейчас вернусь. Только ты тут никуда не лазь. Потому что это возраст, когда он же все понимает и по шкафам везде залазит. Да-да, все хорошо. Она возвращается и видит, что он посбрасывал все, что можно было, поразрушал. Как бы какая-то злая сила вступила в него, и он разрушил квартиру. Телевизор на земле, стаканы, все, что можно, побил. Мама это все увидела. И к нему теперь приходит разум, и он говорит, мама, прости меня. Я тебе прощу, только ты скажи, что ты сделал. Мама хочет его искренности, щирости сердца. Она ему сказала, я тебе прощу. Ты скажи, что ты сделал. Потому что она хочет увидеть, что он не боится ей, что он доверился ей, что он знает, что она уже его не побьет. Она ему обещала прощение. И теперь он начинает называть, я сделал то, то, то. И она видит по его глазкам, что про одну вещь он не говорит. Хитрит. И она его хорошо знает. И ей очень обидно, что этот ребенок, которому она обещала, что я тебе прощу все, а он все равно умудрился еще и тут хитрить. А может, мама этого не увидит, то я под общую шумиху вот это пропущу. Бог Отец хочет нам простить. Моя задача озвучить грех, потому что я на самом деле разоблачиваю план сатаны. Я нагрешил, отцом греха есть лукавый дух. Я говорю, Боже, вот я посотрудничал с лукавым духом. В этом. И Отец милосердный изливает огромную благодать, так как имеем на плакате год милосердия, берет меня на свои плечи и приносит в лоно церкви. И пятая винагорода Богу и ближнему, удовлетворение Богу и ближнему. Очень важно, чтобы мы внимательно послушали покуту. покуту, епитемию на исповеди, которую нам священник говорит. Может быть ситуация, что священник забудет нам сказать. Не стесняйтесь сказать: «Отец, какая покута?» Может быть, что священник может дать епитемию, которую тебе будет сложно выполнить. Например, скажет: «Ты должен прийти у нас в Запорожье, значит, рораты в 6 утра. Прийди, например, как епитемия, один раз на рораты. А ты идешь на завод, на работу, и не успеваешь никак. И просто тогда сказать: отец, я бы с удовольствием, но не смогу, потому что на работу». Чтобы священник сразу озвучил тебе другую епитемию. Священник будет благодарен за выяснение тут же. Очень важно, чтобы епитемию выполнить в таком размере, как наложил на нас священник. Чтобы тоже не откладывать епитемии. И есть очень, вижу, многие приходят, записывают себе грехи, и потом во время исповеди, когда священник говорит им епитемию, они раз и себе записали, да, для того, чтобы не забыть. Потому что это есть часть условия исповеди. Запомнить епитемию. Это одно. Попросить прощения у людей, которых я обидел. Если даже священник тебе ничего не скажет, а ты, например, скажешь на исповеди, что я там обидел человека, очень выругал его, или мы подрались, я ему там начал равнять зубы, но и священник ничего не сказал, потому что большая очередь, много ждет на исповедь, то священник знает, что ты знаешь 5 условий, и даже если он тебе про эту тему ничего не говорил, то ты после исповеди или до исповеди попросишь прощения, очень важно. Потому что исповедь – это мое обращение. А без прощения нет обращения. Если я не попросил человека прощения за грехи, мне сложно будет пережить глубокое обращение. Поэтому, если я у кого что-то взял, понравилась ручка, и спрятал в карман, а там много у него было, то что там одна, ничего страшного. Есть искушение. А там с работы, что там взял, ничего принес. Есть искушение. Самому себе как бы тут позволить. Маленькая ручка, да, гривна, две, там, а оно будет лежать там на сердце. Оно будет лежать. Это будет такая колючка. И лукавый будет радоваться, потому что есть в твоем сердце то, что не даст тебе покоя. А он заинтересован, чтобы у тебя покоя в сердце не было. Чтобы даже маленький какой-то мусор остался, который будет давать неприятный запах в твоей душе. Он очень заинтересован. Поэтому нужно все посмотреть, какие книги. Может, я у кого-то взял книгу почитать. Она лежит, может, много лет. Может, какую-то вещь взял, не отдал. Нужно подбросить и такую вещь или передать через кого-то, или другим-то способом возместить, чтобы действительно мы выровняли здесь, в этом плане, все. Даже если не знаешь, где найти теперь человека, у которого что-то взял в долг или деньги, он уехал, не знаешь, где он, помоги бедным, окажи помощь тем, которые переживают очень большой кризис, и Бог Отец видит, что если был бы этот человек, ты бы к нему принес там что-то. Не обязательно нужно говорить, что: «Слушай, я у тебя там забрал ручку, и теперь я поисповедовался». Бог не хочет, чтобы оставались какие-то хвосты, чтобы он на тебя смотрел, как на потенциального вора. Отец Небесный хочет, чтобы никаких последствий не было. Поэтому дает нам возможность отдать таким способом, чтобы он даже не знал, откуда это. То есть в этом плане мы должны быть очень открыты. і настроєні так внутрі себе на те, щоб абсолютно не було в наших домах нічого, що є не наше, навіть мелочь. Іоанн Віанней, святой Іоанн Віанней, он був настільки святой, що лукавий не мог його духовно там терзати, так як нас терзає. То даже физически его сбрасывал с постели на пол. Однажды разозленный злой дух говорит: ты такой святой, а помнишь, как ты в детстве яблоки взял у соседа? Потому что по-соседски с семьей Вяной жили соседи, у них был хороший сад и хорошие яблоки. И их не было. А яблоки созрели и падали на землю. А ребенок, как то ребенок, да, хочется яблок. Он полез, Иоанн Віанней, насобирал и говорит лукавому: но я бросил там денюшку возле порога. Он был честным, был дочь ребенком, что хотелось ему яблок, он хотел где-то подзаработал денюшку, бросил возле порога и насобирал себе яблок. А лукавый говорит: но сосед этой денюшки не нашел. Видите, как лукавый умеет даже мелочь использовать для того, чтобы нас обвинить. Он есть обвинителем нашим. Бог есть тем, который нас оправдывает. Лукавый нас обвиняет. Поэтому очень важно, чтобы, когда делаем себе испытание совести, перепрыгнем в первое условие, чтобы вспомнить даже такие маленькие вещи, и из них поисповедоваться, и потом сделать людям добро, помочь детям, помочь нуждающимся, чтобы действительно и вот это последнее условие удовлетворения Богу и ближнему выполнить. Если такую исповедь мы переживем, то действительно крылья вырастают, человек возвращается из исповедальни, и какое бы ни было сложное прошлое, вдруг Иисус открывает широко двери на будущее, перспективу святой жизни, ибо нету такого греха, которого Бог бы не простил, только нужно щиро его искренне озвучить, нужно осудить самого себя, я должен себя осудить, делая испыт совести и сокрушение в грехах, я виноват. Не мой брат, не сестра, не сотрудник, не муж, не жена. Я виноват. И чем больше я себя осужу, тем больше буду ощущать Божье милосердие, в котором Отец Небесный кровью Сына меня оправдывает.
Дякуємо, дякуємо владиці Яну Собіло за цю конференцію, надзвичайно цікаву, про п'ять умов доброї сповіді. Дорогі слухачі, власне, це час для ваших запитань. Будь ласка, уточнення, запитання, можливо, короткі резюме. Зараз все можете озвучувати. Так само звертаюся до аудиторії, які присутні в редакції Радіо Марія. Будь ласка, проявляйте ініціативу, ставте свої запитання. Одразу після коротенької музичної паузи ми будемо долучати вас до ефіру. Залишається у нас 20 хвилин. Нагадую, телефони 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Сумісні реколекції, які організовує Радіо Марія та телебачення Віковічного Слова. Будь ласка, підключайтесь до ваших телевізорів або до радіоприймачів, кому як легше, з владикою Яном Собіло. Після короткої паузи ми продовжуємо.
Радіо Марія. Пам'ятай, ти особливий. Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
Тож пізнаємо зараз Господа разом з Радіо Марія та телебачення Віковічного Слова. Продовжується реколекції, розпочаті сьогодні з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії в рік Милосердя. Говоримо про 5 умов доброї сповіді. Завтра і післязавтра будемо продовжувати. Ну, а сьогодні врешті хочемо з'ясувати, яким же чином нам добре висповідуватися, щоб не повторювати одних і тих же самих гріхів. І, власне, щоб дійсно, як єпископ Ян Собіло каже, щоб після сповіді от просто ми літали. От про це і буде далі розмова. В студії Радіо Марія присутні наші дорогі волонтери, слухачі. Вони готові поставити своє запитання. Ну і по мірі закручення нашого діалогу також будемо слухати і тих, хто до нас вже дозвонився. Отож, є перше запитання зі студії. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дуже вам дякую за конференцію. Направду так вагалася йти, не йти, але дуже щаслива, що прийшла. І дуже люблю цю тему про сповідь. Люблю ковирятися в собі, робити такі самоаналізи, тому дуже цінна інформація, цінні слова. Дуже вам вдячна, перше. І хотіла запитання своє поставити наступним чином. Воно не буде супер оригінальним, звичайним, але я думаю, що відповідь буде як ліки. Ви згадували про те, що після сповіді маємо літати. Згодна, але не завжди. І що, наприклад, особисто мене прибиває до землі, навіть після хорошої сповіді, це наслідки гріха. Бо я визнаю, я каюся щиро і заплачу, але наслідки, або, скажімо, ці корінці маленькі залишаються, які знову тягнуть до того самого гріха, і ті самі умови, і то починається така боротьба. Але як би ви порадили радити з тими наслідками, які є важкими, або які одразу, скажімо, дуже важко прийняти, наприклад, або піти попросити пробачення в людини, яку, наприклад, зрадила. Важко. Як би ви порадили?
Тут дуже дякую вам за запитання, воно дуже важливе, тому що зі сповіддю зв'язані є наслідки гріхів. Господь їх прощає. Як повернемося до цього образу, коли мама бачить, що дитина порозбивала все, вона простила дитину, але все розбите залишилося. І так буває в нашому житті. Головне, щоб ми побачили, що Отець Небесний мені простив. Оце дуже важливо. Щоб після сповіді усвідомити собі цей факт, що моїх гріхів, що Отець Небесний не буде нагадати навіть на страшному суді. Він не буде їх воспоминати, не скаже, помніш, як ти там. Він простив, чоловік вміє вернутися і там один раз сказав простив, але потім обіжений, ще споминає. Бог, він є консеквентний. Якщо простив, він навіть на суді не буде нам напоминати, тому що він нам їх простив. Це в першу чергу собі усвідомити треба для того, щоб дійсно я знав, що я йду. Тепер гріха не маю, но наслідки є, але вони не мають мене лякати. Наслідки гріхов не можуть мене пугати. Лукавий хоче, щоб мене хоча б потім помучати мислю о наслідстві гріха, на наслідки гріхів. І щоб мене мучати ще, хоч так він вже не може в моїй душі нічого здівати, але він може мене помучати пам'яттю і думкою о последствиях гріха. І тут допомагає нам глибока молитва, особливо на розарії. Є таке в народному язикі така формула «замалювати гріхи». Ми знаємо, що скільки б чоловік не молився, а якщо не пійде на ісповідь, він не замолить. А то це замалювання гріхов обозначає, що велика молитва, пост, добрі діла, милосердні, я мужна милостиня, Они прячут последствия грехов. И они нас из них освобождают. Прячут не в смысле, что ты, я думаю, что их нету, а они наследкие. Только они, Бог не дает мучать нас этими последствиями. И так делает Бог есть всемогущий. Даже такое последствие греха, которое мне чисто по-человечески рассуждая, но никак его не можно же спрятать, ничего не сделает. Все равно факт есть факт. А Бог есть всемогущим, Он все может. И поэтому, если я буду уповать и в этом уповании долгое время молиться, то вот это есть время моего очищения с последствий грехов, и оно дает мне, появляется с каждым разом комфорт в душе, что действительно я так как-то спокойно уже думаю о этом прошлом, и даже те раны, которые остались однажды, я их очень сильно ощущал, что это было как соль на рану, если я только подумал об этом, что было в моей жизни, благодаря молитве, особенно на Розарии, Матерь Божия, она одевается очень деликатно и как маслом поливает эту рану, и она очень быстро заживает. И я могу помнить до смерти какие-то события неприятные из моей жизни, но они меня не парализируют, не парализуют. Я могу функционировать, и то функционировать в радости Духа. То есть Господь может, даже если я был измучен раньше памятью о грехах и о их последствиях, Он меня этой памяти освобождает, что она есть, но это как бы дает такое, как бы это и не в моей жизни. Да? Умеет Бог это сделать. Это нужно выпросить в очень долгосрочной молитве на Розарии особенно.
Ну що ж, це запитання було від Ірини, а зараз сестра Марта хоче своє озвучити. Будь ласка, сестра.
Отче єпископе, я дякую вам щиро за таке ясне пояснення мовтанства поєднання. Також підтверджене різними прикладами, що більш допомагає зрозуміти і робити більш доступним це. Моє запитання пов'язане з особами, які сповідаються регулярно, причащаються, але переживаю таку проблему, що важко їм визнати якийсь гріх, який пов'язаний зі стидом. В їхньому житті. Чогось стидаються, просто про це сказати священнику. І, власне, як допомогти такій особі визнати цього гріха? І що цій особі далі робити?
Дякую, сестра Марті. Я скажу всім, хто не знає, що і сестра Марта, і сестра Люцина служили в Запоріжжі. І до сих пор люди пам'ятають і дуже вдячні за ваше служіння. Дуже багато людей приходить до церкви, яких ви приготували до сповіді, і до причастя. І від імені всіх них і хочу подякувати за дуже гарне, таке наповнене дією Духа Святого ваше служіння в Запоріжжі. То, що касається людей, о яких сестра сказала як примір, їхнє таке внутрішнє мучення в формі стида. Не завжди стид є зв'язаний з самим тяжким гріхом. Лукавий вміє нас загнати в кут стида, навіть із-за маленького якогось гріха, незначительного. Нам вложить в голову обманщик, лукавий дух, що, слушай, а як ти можеш це зустріти? То так страшно буде зустріти. Ти собі навіть не представляєш, да? І вміє за маленький навіть якийсь гріх, но загнати в стид, і чоловік буде навіть готов озвучити більш тяжкі гріхи, но от этот маленький буде боятися, стесняться. І може бути така ситуація, що багато років ходить і не може через этот забор стида перепрыгнути, і лукавий радується. И этот год милосердия есть для того, чтобы с отвагой озвучить и так, как этот грех есть, и так, как бы, так как он у меня сидит, в такой форме его озвучить. просто попросити Духа Святого, дай мені на ближайшій исповіді озвучити вот этот грех, так як он є. Что бы это ни было, знайте одно, да, что священника не удивишь, потому что священник способен тоже на любой грех. И чтобы лукавый тебе не обманывал стыдом. И вдруг теперь так, если человек помнил этот грех, например, уже сколько-то там лет, например, возьмем условно 5 лет, или 3 года, что 3 года помню грех, и я исповедуюсь со всех остальных, только не с этого греха, то нужно сделать исповедь за эти 3 года генерально, все грехи озвучить. Потому что, по сути, вот эти все исповеди были, не было одного из условий, да, щирая исповедь не было. Значит, стыд не есть оправданием для того, чтобы я пошел на исповедь и не озвучил всего. Да, то значит, нужно не бояться подойти к священнику. Я вам гарантирую, что никакой священник не скажет, ну как ты мог не исповедоваться с греха одного, ну как? Он в молчании выслушает и обрадуется, что в твоей жизни в этом году перед Рождеством произошла победа милосердного Отца в год милосердия, что Бог, Отец милосердный, дал тебе силу, и ты озвучил грех, который долго сидел в углу твоего сердца, и ты наконец-то этот грех выбросил. Это очень важно. И поисповедоваться, генеральную исповедь, с того момента, особенно, когда я усведомил себе грех этот и его не исповедовал. Если это было с самой первой исповеди, то поисповедоваться, генеральную исповедь, так как мы помним с детства. И будет решен вопрос раз навсегда, и произойдет в этом году милосердного Отца действительно велика победа Божьего милосердия во мне.
Дякуємо, Владико. Ну що ж, зараз переходимо до запитань, які до нас надходять від наших слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Говоріть, будь ласка, назвіться, будь ласка.
Навіки слава.
Так, слухаємо.
Людмила. Дуже дякую за катехезу. У мене такі питання. Два навіть. Друга постанова говорить, що жаль за гріхи. Ви сказали, що має в душі щось розтаяти. А якщо в голові воно якби розтаяло, а серце залишається кам'яним, що робити? І друге питання. Коли не можна відшкодувати за гріхи? Коли вже, зараз говорить про так званий гріх аборту, дитину не вернеш до життя. Є багато різних жіночих проблем. Є дар прощення, які кажуть, вже померли, ти його не перепросиш, а ти його образиш. Як бути з тими гріхами, які неможливо відшкодувати? Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Дякую.
Я би попросив вас, щоб ви мені громко. Я после антибиотиков, я как этот был мультик, жил был пес, я как сырко после антибиотиков. И нюхнет тот, и слухнет тот, и лапы, как не свои.
Там два питання в одному включено, ага. І говориться про те, як відшкодувати гріх, ну, якщо брати аборт, наприклад, який неможливо відшкодувати, бо ну, вже що зроблено, то зроблено.
Завжди є можливість. Бог не требує від нас неможливого. Він нам прощає гріх кожен, також і гріх аборту. І що я можу зробити? Після цього гріха? Бути перед усім захисником ненароджених дітей, щоб у майбутньому завдяки мені, моїм словам, моїм грошам, моїм старанням народилось дуже багато дітей. Маєш подругу, яка хоче зробити аборт. Підійди і скажи, слухай, я тобі допоможу. Я буду на зарплату ділитися, рожай дитина, і этот ребенок буде твоїм теж оправданням, щоб після греха аборта пусть родиться багато дітей у твоїх близьких, родних, знайомих, і ці діти будут в небе называть тебя мама, потому что они родились благодаря твоим стараниям, твоим молитвам, твоим деньгам. То значит быть готовым, чтобы защищать нерожденных детей. И вот это есть так и самое великое поле действия, которое имеет человек, который сам совершил грех аборта. И поэтому тут каждый может проявить огромную силу также своего милосердия и своей любови до зачатых детей в чревах матерей, которые имеют различные кризисы.
Що ж, давайте послухаємо ще одного слухача, який дозвонився. Говоріть, будь ласка, представтесь, слухаємо вас.
Слава Богу. Василь, извините. Я хотел узнать насчет пятого пункта немножко подробнее. Если, скажем так, живешь с человеком, которого эмоционально не воспринимаешь и имеешь к нему аллергию чуть ли не на физиологическом уровне, и каким-то образом постоянно исповедуешься, но понимаешь, что не можешь там изменить отношение к этому человеку. Каким образом можно выйти из этой ситуации? Спасибо.
Ясно, дякуємо вам за запитання. Слухач, дозвонювач запитує, яким чином він просить озвучити вас трохи детально умови п'ятої доброї сповіді, тому що коли живеш з людиною, яку фізіологічно навіть не переносиш, завжди емоційно, да, емоційно, фізіологічно переносиш, то дуже важко, ну, не грішити одним і тим же.
Тут також допомагає молитва за цю людину і за себе. Бог є джерелом любові, і велика молитва, така дійсно, що ми багато часу посвятимо на цю молитву за таку людину і за себе, щоб Господь прийшов і зцілив то, з чим я сам не можу собі дати ради, а Бог це вміє. То значить, дуже багато молитви в цьому намірі.
Ясно. Ну що ж, є у нас ще запитання зі студії, так? Будь ласка.
Дякую, отче біскупе, вам за таку надзвичайно цікаву конференцію. І хотіла б вас запитати, умовою доброї сповіді говорити все на сповіді. А як відрізнити, от, думаю, це стосується багатьох жінок, коли говорять емоції, так? Тобто є емоції і гріх. І на сповіді часто священник говорить, що це не гріх, а це тільки емоція. Як відрізнити, чи це гріх, чи не гріх? Дякую.
То тут сложно есть ответить в плане так общем, да, потому что тут нужно было бы конкретные ситуации. Я бы тут мой ответ направил в сторону священников, моих братьев в священстве, что даже если есть эмоции, то спокойно во время исповеди объяснить. Бывает, что и можно на исповеди и эмоции тоже высказать. И главное, чтобы действительно Господь на меня не погневается и не будет обижен, что я во время исповеди эмоции высказал, да, а не грех. Потому что если моя совесть мне говорит, что мне с этим тяжко, даже если это только эмоции, то я имею право их принести на исповеди. И священник с любовью, так как Папа Франциск нагадує всім нам, священникам, щоб ми в цьому часі з любов'ю вислушали будь-якої форми сповіді. Кожен, скільки людей, стільки різних сповідей і стилів, стиль самоісповіді по-разному. Да? То значить, чоловік приходить і він так хоче відкрити своє серце. І здесь священникам нам така просьба направлена в нашу сторону, щоб не робити собі шаблон, і щоб от це нормально поісповідати, тому що так, цик-цик-цик, назвав гріх, то от, а тут довго розказує, щось там стенка, плаче, емоції. Це теж є форма ісповіді. І тому і для этого вот эта исповедь хороша, а для этого эта хороша. Поэтому отец-исповедник, который сидит в исповедальне, должен быть готовым на разные формы исповеди и не должен зауважения в этом плане делать, только очень деликатно может помочь формувати сумління для того, щоб людина могла по крайній мірі розграничити, що це дуже тяжкий гріх, а чи це легкий. Але мучення в формі, висказане в формі емоцій, чи емоції, висказане як форма гріхів, може бути також матерією сповіді.
Будь ласка, останнє запитання.
Я також хочу вам подякувати і одночасно хочу задати запитання, з яким я, певно, прийшла сьогодні сюди. Чи є, наприклад, гріхом невиконання п'ятої умови доброї сповіді, якщо я не віддала покуту? Якщо я не помолилася, то покуту, яка була надана мені на сповіді. Наприклад, я її забула, цю покуту. По-перше, запитання, чи це є гріх, з якого я маю в наступному сповідатися? На сповіді, і чи взагалі, наприклад, якщо я не посповідалася з цього гріха, якщо це є гріх, чи моя та сповідь, що я не виконала цю покуту, чи вона буде повністю виконана? Чи можливо ви, отче єпископ, порадите, як виходити з таких ситуацій, якщо, наприклад, забули? Як зробити так, щоб сповідь відбулася повністю до кінця?
Якщо, наприклад, людина не знала, що невиповнення покути є так і важливе, і що воно нарушає один із варунків сповіді, зусловів, то тоді сповідь буде важлива. Но треба на сповіді сказати, що я не розумів, що так важна є покута. В приготуванні до сповіді ніхто мені не об'яснив так конкретно, да, що нужно дуже чітко запам'ятати. І тогда Господь простив гріхи, тому що незнання не робить чоловіка виновним. Но на будущее нужно попросить священника, что, например, я однажды не выполнил эпитемии на покуты. И прошу, чтобы вы еще, крім цей покуты, с цей исповеди, наложили на меня якусь покуту, может, там, долгий час щось молитися, чтобы я могла хотя бы таким способом Богу відповісти свои наміром то, що в моїх силах, виправдати через дар епітемії. То є, навіть якщо ми забили, знаємо, що важна є покута, а я її забив, вилетіло, а хочу вже поісповідуватися, почати ісповідь з того. Последній раз я був на ісповіді місяць тому, і не виповнив я епітемії. И священник скажет, а почему? Ну, забыл. Хорошо, и он, помнишь епитемию? Не помню. Он скажет, какую еще в добавку епитемию. Последнее слово. Исповедуемся как минимум раз в месяц. Раз в месяц. Так как в рубашке одно, если я буду больше, чем месяц ходить, то вы меня прогоните со студии и больше меня тут не пустите. Так само, и даже если я там ничего на заводе не работал, не копал, а все равно рубашка, если есть целый месяц не стирана, то это не фер. Поэтому исповедуемся как минимум раз в месяц. Попался тяжелый грех, бежим сразу на второй день на исповедь. Есть разница ходить 2 дня в грехе тяжелом или 1 день. Чем раньше бегу на исповедь, тем меньше даю возможности лукавому духу разрушать внутренний мой мир. Спасибо.
Владыко, ще одне, щоб поставити таку крапку, як мені здається, дотично, от якщо ми беремо євангельські біблійні навіть образи, то ви зверніть увагу, як переживав через гріх, як каявся Давид через те, що закохався в чужу дружину, і він відчував цей гріх, коли йому Натан про це сказав. Потім бачимо такі візії і образи каяття тієї ж Марії Магдалини, да, коли вона буквально проповзла до нього, коли її мали закидати камінням. Потім бачимо такий собі образ десь дотичний в притчі Ісуса Христа про блудного сина, коли він також був на узбіччі. От і вимальовується така загальна картина, що вже щоб конкретно покаятися, треба вже конкретно от щось таке от зробити. Тоді от людина, коли над цією прірвою, вона приймає рішення, або вже падає, або ні. Така сама ситуація була і з Петром, зокрема, да? Коли він вже або туди різом поруч з Юдою. Да? Ну, в принципі, тут якась така дистанція, вона доволі тонка. Скажіть, будь ласка, от справжній християнин, який хоче освятитися, обожитися, він може не доводити до такої прірви?
Може не доводити. Господь не хоче, щоб ми грішили. Він є милосердним Отцем і піднімає мене. Ну, але Він знає, що я дуже страждав, коли був в гріхі. А Він, як добрий Отець, не хоче, щоб я себе ранив. І є такі люди, що відкривають любов Бога Отця тільки тоді, коли дійсно на саме дно, там глибоко упав. І дуже себе поранив, і знає, що тільки Отець Небесний може мене підняти. Тому і передусім молитва та часта сповідь. Навіть якщо немає ще гріха тяжкого, але я бачу, що крутиться спокуса. Прийти на сповідь ще до того, як мене щось там потягне в цю сторону. Тому що під час сповіді, крім прощення гріхів, Ісус зміцнює мою волю до боротьби зі спокусами. Одній моєї волі доброго бажання недостатньо. Потрібна мені помощ від Бога. Він моя сила. І в кожній ісповіді Ісус, коли доторкається до мене, зміцнює мою волю. А також Він дає мені настанову через сповідника.
Ну що ж, велика вам подяка ваша, а Преосвященство, я думаю, що це вже добре. Отож, так закінчився перший день реколекції з його Преосвященством і єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Транслювали цю подію телебачення Віковічного Слова та Радіо Марія. Дивіться і слухайте продовження завтра, починаючи 19-ї години. Киян та гостей столиці запрошуємо до нашої затишної студії Срібнокільська 9А. Будь ласка, приходьте і самі поставте своє завдання. Завтра тема сягатиме глибин розуміння таємниці іспиту совісті. Правильно, ваше
прочитання? Так, так.
Тож, завтра ми почуємося, ну, а зараз єпископа просимо уділити нам всім благословення. Будь ласка.
Стану. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Благословення Бога Отця Милосердного, істікаюче із пронзенного серця Ісуса на кресті, в силе Духа Святого при молитві і заступничестві Пречистой Деви Марії, нашей Небесной Матері і Царицы, архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила, ваших ангелов-хранителей и всех святых покровителей, пусть сойдет на вас, на ваших близких, родных, и пребудет навсегда во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.